Иоланда Якоби. Часть пятая. Символы в индивидуальном анализе. Начало анализа. Существует широко распространенное мнение о том, что методы юнгианской психологии применимы лишь к людям, достигшим среднего возраста. Действительно, многие мужчины и женщины проживают половину своей жизни, так и не достигнув психологической зрелости, поэтому им и необходимо помочь наверстать упущенное в их развитии. Они не завершили первую часть процесса индивидуации, описанного доктором фон Франц. Но правда и то, что молодой человек может столкнуться с серьезными проблемами в процессе своего роста. Если этот молодой человек боится жизни и находит, что приспособиться к реальности дело трудное, то он может предпочесть обосноваться в своих фантазиях или остаться ребенком. Порой у такого человека, в особенности если он интроверт, можно обнаружить в бессознательном неожиданные сокровища и, сделав их достоянием сознания, усилить его эго и дать ему психическую энергию, необходимую для становления зрелой личностью. В этом и заключается сама функция властного символизма наших сновидений. Соавторы данной книги дали описание природы этих символов и той роли, которую символы играют в психологической природе человека. Я же хочу показать, насколько анализ может помочь процессу индивидуации, воспользовавшись примером молодого инженера, 20 лет от роду, которого я буду называть Генри. Генри приехал из сельской местности в Восточной Швейцарии. Его отец, выходец из крестьян, был врачом. Генри описывал его как человека высоких моральных стандартов, но довольно замкнутого, с трудом устанавливавшего контакты с другими людьми. Он был большим отцом своим пациентам, чем своим детям. Дома же главенствующей фигурой являлась мать Генри. «Мы воспитывались под сильной рукой нашей матери», — сказал он как-то однажды. Она вышла из академической семьи с широкими артистическими интересами. Сама она, несмотря на свою жесткость и строгость, обладала высоким духовным горизонтом, была импульсивной и романтической по природе, страстно любила Италию. Будучи католичкой, она, тем не менее, следовала воспитанию детей протестантскому духу, унаследованному ее мужем, отцом Генри. У Генри была старшая сестра, с которой у него были хорошие отношения. Генри был застенчивым интровертом, очень высоким, довольно привлекательным, со светлыми волосами, высоким бледным лбом и голубыми глазами. Он считал, что ко мне его привел не невроз, наиболее частая причина, а скорее внутренняя потребность в работе над собственной психикой. Однако за этой потребностью скрывались сильная привязанность к матери и страх брать на себя жизненные обязательства. Но таковые обнаружились лишь в ходе последовавшей аналитической работы со мной. Он только что завершил свое обучение, занял пост на большой фабрике и, естественно, столкнулся с множеством проблем, которые поджидают каждого молодого человека при вступлении его в зрелый возраст. «Мне кажется, — писал он в письме, в котором просил о консультативной встрече, — что этот период в моей жизни особенно важен и значим. Я должен решить, остаться ли мне в относительно благополучном и безопасном неведении, или же решиться на рискованный неизвестный путь, сулящий, впрочем, большие надежды». Выбор таким образом конфронтировал его на то, остаться ли ему в одинокой нерешительности юноши, далекого от реальности, или же стать самодостаточным и ответственным взрослым. Генри рассказал мне, что он предпочитает книги людскому общению. Среди людей он чувствовал себя подавленным и весьма часто терзался муками сомнений и самокритики. Для своего возраста он был хорошо начитан и имел склонность к эстетическому интеллектуализму. Пройдя стадию раннего атеизма, он сделался ревностным протестантом, но в последующем его религиозная установка приобрела вполне нейтральную окраску. Генри выбрал техническое образование, поскольку чувствовал, что его способности лежат в области математики и геометрии. Он обладал логическим мышлением, натренированным в естественных науках, но также сохранял интерес ко всякого рода иррациональностям и мистическому, которые он, впрочем, совершенно не признавал в отношении самого себя. 2 годами ранее начала нашего анализа Генри оказался помолвлен с девушкой-католичкой из французской части Швейцарии. Он описывал ее как очаровательную, деятельную и весьма инициативную. И тем не менее он не был уверен, следует ли ему взять на себя ответственность за узы брачного обязательства. Поскольку он был слабо знаком с юными особами, то думал, что, может быть, лучше подождать или даже вовсе остаться холостяком, посвятив себя ученой карьере. Его сомнения были достаточно сильными, чтобы помешать ему принять окончательное решение. Требовался дальнейший шаг в направлении к зрелости, чтобы он смог почувствовать в себе уверенность. Хотя в нем объединились качества обоих родителей, материнская связь проступала более отчетливо. В своем сознании Генри отождествлялся с реальной или светлой матерью, представлявшей высокие идеи и интеллектуальные амбиции. Но в бессознательном он пребывал глубоко во власти темных аспектов состояний, обусловленных материнским началом. Это бессознательное все еще удерживало мертвой хваткой его эго. Любые проявления ясного мышления и усилия обрести твердую точку зрения в области рационального оставались не более чем интеллектуальным упражнением. Потребность вырваться из так называемой материнской тюрьмы находила свое выражение во враждебных реакциях в отношении к реальной матери и в неприятии так называемой внутренней матери как символа женской стороны бессознательного. Но внутренняя энергия стремилась удержать его в состоянии детства, сопротивляясь всему тому, что привлекало его во внешнем мире. Даже привлекательность и обаяние его невесты были недостаточными, чтобы высвободить его из материнских уз и тем самым помочь ему обрести самого себя. Он не осознавал, что его внутренняя потребность в росте, которую он сильно чувствовал, включала необходимость отделения от матери. Аналитическая работа с Генри продолжалась 9 месяцев. В общей сложности было 35 сеансов, на которых он представил 50 снов. Столь короткий анализ – явление редкое. Он возможен лишь тогда, когда нагруженные энергией сновидения, подобные тем, что были у Генри, ускоряют процесс развития. Конечно, с юнгианской точки зрения не существует правил, определяющих продолжительность времени, необходимого для успешного анализа. Все зависит от индивидуальной готовности осознавать внутренние факты и от самого материала, поставляемого бессознательным. Как и большинство интровертов, Генри вел достаточно монотонную внешнюю жизнь. В течение дня он полностью погружался в свою работу. Вечерами он иногда выходил на встречу со своей невестой или с друзьями, с которыми ему нравилось вести литературные обсуждения. Довольно часто он сидел в своем жилище, окунувшись в книгу или погруженный в собственные размышления. Хотя мы регулярно обсуждали события его повседневной жизни, равно как и его детство и юность, но довольно быстро переходили к обсуждению его снов и обнаруживавшихся внутренних жизненных проблем. Не совсем обычно было видеть, насколько сильно его сновидения выделяли его, так сказать, зов к духовному развитию. Но следует пояснить, что не все описываемое здесь говорилось Генри. В анализе всегда необходимо оставаться в осознании того, насколько взрывоопасными для самого сновидца могут оказаться его символы. Сам же аналитик вряд ли сможет всегда оставаться слишком заботливым и сдержанным. Если бросить слишком яркий свет на язык сновидческих символов, то сновидца может овладеть беспокойство, а это повлечет за собой рационализацию как средство защиты. Или же он не сможет далее ассимилировать эти символы и погрузиться в острейший психический кризис. Отметим также, что те сны, которые описаны и прокомментированы здесь, ни в коем случае не составляют всей суммы сновидений, которые были у Генри во время анализа. Я обсуждаю лишь часть наиболее важных, которые повлияли на его развитие. В самом начале нашей работы возникали детские воспоминания, содержавшие в себе важные символические значения. Самые ранние относились к четвертому году жизни Генри. Он сказал: «Однажды утром мне разрешили отправиться вместе с матерью в булочную, и там я получил рогалик, имевший форму полукруга, из рук жены булочника. Я не стал его есть, а гордо нес его обратно, держа в руке. Помню, что там присутствовали только мать и жена булочника, так что я был единственным мужчиной». Рогалики такого типа в обиходе называют «зубами месяца», и эта символическая аллюзия на серповидную луну-полумесяц, подчеркивающая доминирующую женскую энергию, некую силу, проявление которой мог чувствовать маленький мальчик, из которой он, как единственный мужчина, мог с гордостью конфронтировать. Другое детское воспоминание относится к пятому году жизни. Оно связано с сестрой Генри, которая возвратилась домой после своих экзаменов в школе и застала его за конструированием игрушечного сарая. Сарай был сооружен из кусков дерева, сложенных в форме квадрата и обнесенных изгородью, напоминавшей зубчатые стены замка. Генри был доволен своим строительством и, поддразнивая, сообщил сестре: «Ты только начала учиться, а уже на каникулах». Та ответила, что он на каникулах круглый год, чем сильно его расстроило. Генри почувствовал себя уязвленным. Эго строительства не было воспринято всерьез. Даже спустя годы Генри не забыл горькую рану и несправедливость, которую он ощутил, когда его конструкция не получила одобрения. Более поздние проблемы, связанные с утверждением его мужественности, и сам конфликт между нормальными и надуманными ценностями стали зримо проявляться уже в раннем опыте, и они также просматриваются в образах его первого сновидения.